Война наполняет карманы капиталистов, которым течет море золота из казны великих держав. Ленин. Крупная еврейская буржуазия не любит афишировать свои дела и связи. Но что означает это сборище американских, французских, английских миллионеров, заседающих в Иерусалиме? Кто сказал А, должен сказать и Б. Из-за видимой части сионизма, агрессивного государства Израиль, выглянула из пучины тайная его невидимая часть. Клан богатеев, которым принадлежат основные сокровища капиталистического мира. Это они, эксплуатируя рабочий класс, перекачивают добытые средства в экономику и вооружение паразитирующего государства Израиль. Наряду с совещаниями евреев-миллионеров в Иерусалиме, в обстановке сугубой секретности устраиваются традиционные так называемые билдербергские встречи, окрещенные буржуазными газетами тайным мировым правительством. На них воротилы финансисты и бизнесмены, вместе с политическими деятелями капиталистических стран, разрабатывают свою линию в мировой политике. Первую скрипку там всегда играли сионисты. Вот некоторые из них. Шведский магнат Валенберг, французский финансист Баумгартнер, банкир Солл-стрит Мейер, английский обувной король Клор и другие. Но главные остаются за кулисами. Заглянем в узкую, никогда не видящую солнце улицу Уолл-стрит, называемую еще финансовым ущельем. Один французский журналист писал:
вся Америка ежевечерне слушает, как бьется портфелеобразное сердце Уолл-стрита, следит за колебаниями индексов, словно за магическими цифрами или колдовскими заклинаниями.
Каждый день сюда собираются самые предприимчивые головорезы в мире, чтобы, истекая липким потом от жадности и страха, покупать и продавать, делать деньги. Смотримся в кадры, на которых запечатлены биржевые сцены, заснятые в разные эпохи. Биржа — это джунгли, и мы привыкли жить в этих джунглях, заявил сионист Леви, глава Goldman Sachs and Company. Уолл-стрит давно стал символом империализма, символом угнетения и грабежа. А теперь заглянем за эти нарочито неброские фасады и узнаем, кто есть кто на Уолл-стрит. Кому принадлежит, благодаря деньгам и золоту, львиная доля природных богатств, на кого работают люди во многих странах мира. Здесь обитают фирмы братья Лемон, братья Браун и Гарриман, Goldman Sachs, Карл Лой, братья Лазар, Кун и Леп и другие, составляющие, по выражению американских журналистов, каркас еврейского банковского братства на Уолл-стрит. К ним примыкают сотни крупнейших монополий. Действуя вместе с техасскими мультимиллионерами, банкиры с Уолл-стрит составляют так называемую еврейско-ковбойскую антанту, которая завладела даже знаменитой империей Форда, управляемой ныне мультимиллионером Вайнбергом. И это лишь одна группировка банкиров и промышленников. Капиталисты-сионисты играют не последнюю скрипку и в General Motors, и в General Dynamics, и в General Electric, гигантских военно-промышленных концернах. Вот сила, на которой опирается сионистская буржуазия, пытающаяся утвердить свою гегемонию в мире. Еще 100 лет назад в «Капитале» Маркс цитировал слова Даннинга.
«Капитал боится отсутствия прибыли, но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы.
Есть еще одна особенность сионистского капитала. Американский журналист Стивен Бирмингем, автор бестселлера «Среди наших», пишет.
Ныне браки, не выходящие за пределы членов группировки, настолько все переплелись, что попытка разобраться в этом сущая головоломка. Но представьте себе паутину ранним утром на травяной поляне. Каждая росинка на паутине — это крупный частный банковский дом. Расходящиеся из центра радиусы — это сыновья и дочери, внуки и внучки, а кружевные нити, соединяющие все вместе — это браки.
ЗАГСы, Дойчи, Лебы, Куны, Тейнеры, Вейнеры, Каны, Сунги, Мейеры, Страусы, Абрахамы, Барухи, Лимены, Лазары, Пейнелы, Скифы, Кальманы, Лауштейны, Фишеры, Уорберги, Лазарусы, Мордохи, Гольдманы, Бойеры, Бруадеры, Гугенхаймы, Дрейфусы, Зелигманы, Моргентау, Кауфманы, Гейдельбахи, Шифсы, Виттенвизеры, Розенвальды, Гарриманы, Вайнберги, Мортимеры, Сульцбергеры, Блюментали. Это непростое перечисление имен. Это деньги сионизма, это золото, его так называемое всемогущество. Золото правит в мире капитала, у кого золото, у того и власть. Большая часть золота на мировой капиталистический рынок поступает из Южной Африки, вотчины сионистов. Сегодня в Йоганнесбурге приспущены флаги. Умер некоронованный король Южной Африки, родственник Ротшильда, банкир-сионист Оппенгеймер. На эти королевские похороны съехалась еврейская буржуазия со всего света, представители правящего класса. Король умер. Да здравствует король, младший Оппенгеймер. Империя Оппенгеймера контролирует 32% мировой добычи золота и 80% промышленных алмазов, покупаемых и продаваемых каждый год на мировом капиталистическом рынке, не считая меди и других металлов. Без ведома Оппенгеймера в Южноафриканском Союзе не делается ничего. Это его люди загоняют в шахты и алмазные копи сотни тысяч африканцев. Это его повелением установлен жестокий российский режим и проводится по отношению к коренному населению гнусная политика геноцида, названная апартеидом. И здесь, в этом фашистском государстве, сионисты показывают себя во всем блеске. Свистят бичи надсмотрщиков, а капиталистический мир невозмутимо взирает на это. Расисты убивают, расисты жгут. А Израиль в Организации Объединенных Наций защищает ЮАР. И, конечно, не потому, что министр иностранных дел Израиля Эбон уроженец Южной Африки. В резиденцию Оппенгеймера гражданина двух государств, ЮАР и Израиля, приезжали за деньгами Бен-Гурион и разведчик Герцог. Для Израиля собирает деньги с жителей ЮАР и фашистская секретная организация Брудербонд, братский союз. а не является ли Южная Африка вместе с Израилем моделью, на которой сионисты проверяют свои мечты о мировом господстве? Вы помните первые сионистские конгрессы? То же самое повторялось и на последних, собиравшихся уже в Израиле. Снова слышатся бредовые речи об особой миссии иудаизма и еврейства на земле. Принимаются преступные решения о создании Великого Израиля и прочее. На трибуне сионист Гольдман. Он говорит, что задачей сионизма является использование израильского государства для осуществления главной цели сионизма. Что это за главная цель, мы уже знаем. Сионизм упорно проводит в жизнь лжеидею о всемирном еврейском народе. Настаивает на пресловутом праве евреев на двойную лояльность и двойное гражданство. На деле это означает создание пятых колонн во всех государствах мира, где есть хотя бы небольшие еврейские общины. Сионисты давно проникли во все звенья государственного аппарата и буржуазных правящих партий в основных капиталистических странах. В США, например, сионисты всегда стремились заручиться и поддержкой президентов, вот Вейтсман и Трумэн. Вот Эйзенхауэр с делегацией Американского сионистского совета. В свою очередь, политические деятели и даже кандидаты в президенты ищут поддержки сионистов и раввинов американской еврейской общины. Однако отношения американских президентов с Израилем не всегда были гладкими. Когда с помощью специалистов из ФРГ в Израиле стали строить мощный атомный реактор, и сионисты отказали Америке в контроле над своими атомными приготовлениями, то это заставило задуматься даже американское правительство. В январе 1963 года Джон Кеннеди направил Бен-Гуриону письмо, суть которого, как пишет польский журналист Валихновский, сводилась к следующему.
Израиль должен будет обойтись без американской помощи, в том числе и без помощи американских евреев.
Это решение президента, а также и появившиеся нюансы в его арабской политике, вызвали яростное сопротивление Израиля и международных сионистских кругов. Трудно сказать, как развивались бы события дальше, если бы в том же году Кеннеди не был убит. В течение нескольких лет Израиль с помощью Пентагона и Центрального разведывательного управления готовился к нападению на арабские страны. Варианты агрессии были рассчитаны на компьютерах Пентагона. Агентурные данные собирала для Израиля вся разведка НАТО, поставлялось новейшее оружие. И все же Израиль требовал еще и еще, Эшкол заявил.
Когда мы обратились к США дать нам оружие, нам было сказано, не тратьте собственных денег, мы здесь. Здесь находится 6-й флот.
Долго останавливаться на известных кадрах израильской агрессии. Не будем долго демонстрировать израильских вояк. Ведь международный империализм и сионизм помогли им превратить агрессию в блицкриг. Страшен не этот вояка-убийца. Страшен тот, кто проникает всюду, сосет кровь, делает деньги, эксплуатирует чужие мысли и таланты. Страшен тот, кто вооружил и воспитал преступника. Разрастание агрессивного государства Израиль, во главе которого стоят сионисты, напоминает разрастание раковой опухоли в теле человечества. Так воплощается идея иудаизма, так реализуются сионистские планы захвата арабских территорий от Нила до Евфрата и создания так называемого Третьего Еврейского Царства, Новобиблейского Израиля. Они не скрывают своей радости, удачно обманута фортуна и ловко одурачено мировое общественное мнение. Сионистские генералы любят поговорить о победе израильского Давида над арабским Голиафом. Но они умалчивают о подлинных слагаемых их грязной войны, коварстве, обмане, подкупе, предательстве, тайных убийствах, диверсиях, шантаже, осуществляемых благодаря разветвленной сети сионистских организаций во всем мире и контролю над средствами массовой информации в капиталистических государствах. Да, сионисты умеют представить миру черное белым, а белое черным, а правду заменить исподволь ложью. В те дни на специальной сессии Генеральной Ассамблеи, созванной по инициативе Советского Союза, на весь мир прозвучали слова правды и справедливости. Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин призвал принять резолюцию, требующую ухода агрессора с захваченных территорий. Советскому народу лучше, чем кому-либо, известно, что такое война и какие бедствия она несет. Люди доброй воли, это их простой правды боятся больше всего сионисты. Рассказывает очевидец израильской агрессии Абдул Хафес Дарауши из Назарета.
وهو أنه في سنة 1948 معظم الشعب العربي الفلسطيني أصبح لاجئا.
Начиная с 1948 года, палестинский народ в основном превратился в беженцев. Большинство арабских селений Палестины, оккупированных израильской армией, разрушено. Сохранился лишь один арабский город – Назарет. Когда израильская армия оккупировала некоторые деревни, как, например, Улдут, Айлабун, Хатин, то многих жителей расстреляли. Так в Айлабуне они согнали молодых парней, выстроили их в ряд, выбрали каждого третьего и хладнокровно расстреляли на глазах у остальных. Как адвокату удалось с большим трудом добиться разрешения на посещение ряда тюрем на территориях, оккупированных в 1967 году. И должен вам сказать, что пытки, которые там применяются, невозможно описать. Об этом рассказывалось в газетах. Не во всех, конечно. В первую очередь в коммунистических органах печати, таких как Аль-Иттихад, а также Зуги-Дерех. В результате этих пыток некоторые заключенные ослепли, у других парализованы ноги, руки.
У человека-ненавистников, воздвигавших и воздвигающих концлагеря в 20 веке, один почерк. Те, с чьего ведома сегодня совершаются беззакония и убийства на Ближнем Востоке, виновны в военных преступлениях, для которых, как известно, не существует срока давности. Эти бесстрашные патриоты были замучены в израильских застенках. палестинские партизаны. Они идут на смерть, потому что терять им нечего. У них отняли родину и землю, которая их кормила, и хотят отнять даже право на борьбу. Только коммунистическая партия Израиля выдвинула лозунг:
не с империализмом против арабских народов, а с арабским народом против империализма.
Палестина никогда не была родиной евреев. Если они и были когда-то в Палестине, то как захватчики. В оккупированном Иерусалиме у стены плача молятся иудаисты. А рядом с этой стеной веками живших здесь арабов выгоняют из домов, и дома разрушают. Арабы мешают иудаистам плакать у стены плача. Еще в 1914 году сионист Метчер заявлял:
если мы хотим, чтобы существовал иудаизм, любой иудаизм, реформированный или ортодоксальный, мы обязаны сохранить сионизм.
Действия израильских агрессоров были квалифицированы комиссией по правам человека ООН на ее 28-й и 29-й сессиях как военные преступления и вызов человечеству. Как видно, нет предела цинизму этих духовно опустошенных людей, извлекающих свое благополучие как прибыль из несчастий и страданий других. В своем отчетном докладе ЦК КПСС 24-му съезду партии генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев сказал: чем дольше будет затягиваться достижение политического урегулирования на Ближнем Востоке, тем сильнее будет возмущение мирового общественного мнения. Ненависть арабских народов к агрессору и его покровителям, тем больший ущерб нанесут правители Израиля своему народу, своей стране.